Этот метод применялся уже несколько лет с тем, чтобы приспособить иммигрантов, решивших вернуться домой, делегатов, летающих туда и обратно, и уроженцев Марса, решивших посетить Землю. Но всем им приходилось трудно. Многим уроженцам Марса на Земле становилось плохо, некоторые даже умерли. Поэтому важно было оставаться в гравитационном отсеке, выполнять упражнения, делать прививки. Сакс и Мишель по утрам делали зарядку. Нергал и Майя расслаблялись в ванной, сострадая друг другу. Майя, конечно, наслаждалась тоской, как и всеми своими эмоциями, включая ярость и хандру. В то время как Нергал тосковал по-настоящему, пока пространство-время искривляло его, повергая в еще более сильные муки, такие, что каждая клетка его тела отзывалась болью. Это его пугало. Усилия, без которых он не мог даже дышать, мысли о масштабе планеты. В огромность Земли трудно было поверить. Он пытался поговорить об этом с Мишелем, но тот был отвлечен, предвкушая встречу с Землей и готовясь к ней. Сакса же занимали события на Марсе. Нергала встреча на павлине не заботила, он считал, что она не будет иметь долгосрочного эффекта. Местные, поселившиеся на необжитых территориях, жили так, как сами хотели, и под властью ВПООН, и при новом правительстве будут жить так же. Джеки могла преуспеть, став президентом, и это было бы совсем скверно. Но что бы ни случилось, их отношения превратились в некую странную телепатию, которая временами напоминала страстный роман, но столь же часто яростное соперничество между братом и сестрой или даже внутренние противоречия шизофреника. Наверное, они были близнецами. Кто знал, какие алхимические эксперименты проводила Хироко над октогенами? Хотя нет. Джеки была дочерью Эстер. Он знал об этом, если это имело какое-то значение. К его огорчению, она казалась ему его вторым «я», но это было против его воли. И также против его воли у него каждый раз резко учащался стук сердца, стоило ему ее увидеть. Это же послужило одной из причин, по которой он решил присоединиться к экспедиции на Землю. И сейчас он отдалялся от Джеки со скоростью 50 тысяч километров в час, но она все еще была видна на экране. Она радовалась работе Конгресса и своему участию в нем. И теперь ей предстояло стать одним из 7 членов исполнительного совета. Он и ожидал чего-то вроде этого.
«Она рассчитывает, что история пойдет своим обычным курсом», заметила однажды Майя, когда они сидели в ванной и смотрели новости. «Власть как материя. У нее есть сила притяжения. Она сгущается и начинает притягивать частицы. Местная власть, рассеянная по куполам».
Она выразительно пожала плечами, демонстрируя уверенность в провале надежд Джеки. «Может, это новая звезда?» — предположил Нергал. Она рассмеялась.
«Да, возможно. Но тогда она начнет сгущаться снова. Такова гравитация истории. Власть стягивается к центру, пока не образуется случайное новое. Это новое втягивание. Мы увидим такое и на Марсе, попомни мои слова. И Джеки будет в самом центре».
Она умолкла, прежде чем добавить «сука», чтобы не задеть чувств Нергала. И с любопытством взглянул на него, словно задумавшись, как он мог бы помочь ей в ее нескончаемой войне с Джеки. Маленькие новые звезды сердец. В последние дни одного же самочувствие Нергала никак не улучшалось. Ему было страшно ощущать силу зажима в своем дыхании и мыслях. У него болели суставы. На экранах он видел изображение бело-голубого шара, оказавшегося землей, и костяной пуговицы Луны, выглядящей удивительно плоской и мертвой. Но это были лишь изображения на экране, не значившие для него ничего в сравнении с болящими ступнями и колотящимся сердцем. Затем голубая планета внезапно распустилась и заполнила экран целиком. Ее искривленный лимб стал белой линией. Голубая вода была вся покрыта узорами из белых завитков облаков, между которыми проглядывали материки, будто иллюстрации к полузабытой сказке. Азия, Африка, Европа, Америка. К финальному спуску и аэродинамическому торможению вращение гравитационного отсека остановилось. Нергал, оказавшись в невесомости и чувствуя себя бесплотным воздушным шаром, подтянулся к окну, чтобы увидеть все своими глазами. Несмотря на стекло и тысячи километров расстояния, детали были видны с удивительной четкостью.
«Вот это вид!» — сказал он Саксу.
«Хм!» — отозвался Сакс и переместился к окну. Они смотрели на землю, голубеющую впереди.
«Ты когда-нибудь боялся?» — спросил Нергал.
«Боялся?»
«Ну да».
Сакс на протяжении путешествия находился не в лучшей форме. Ему приходилось многое объяснять.
«Ну, страх, опасение, все в этом роде».
«Да, думаю, да. Боялся. Недавно. Когда понял, что... заблудился».
«А я боюсь сейчас».
Сакс удивленно на него взглянул. Затем подплыл и коснулся руки Нергала. Ласково, не похоже на себя. «Мы здесь», — сказал он. Падение. Из Земли теперь торчало 10 космических лифтов. Некоторые из них представляли собой так называемые провода с расщепленными жилами. Они делились на два пучка, касавшиеся планеты севернее и южнее экватора, где было удручающе мало места для расположения гнезд. Один такой провод буквы Y тянулся к филиппинской провинции Вирак и Убагуме на западе Австралии, другой — к Каиру и Дурбану. Тот, по которому спускались они, раздваивался в нескольких десятках тысяч километров над землей, и северный конец уходил в Порт-оф-Спейн, Тринидад, а южный — в Бразилию, в район Арипуаны, города, появившегося в результате экономического бума на притоке Амазонки, названном рекой Теодора Рузвельта. Они выбрали северное, тринидадское ответвление. Из их кабины была видна большая часть западного полушария с центром в бассейне Амазонки, где по зеленым легким земли тянулись прожилки бурой воды. Вниз и вниз. За 5 дней спуска планета стала ближе настолько, что заполнила все пространство под ними, и давящая гравитация предыдущих 1,5 месяцев вновь заключила их в свою хватку и принялась сжимать, сжимать, сжимать. Во время короткого периода микрогравитации Нергал перестал чувствовать свой вес и теперь хватал воздух ртом. Каждый вдох давался с трудом. Стоя перед окном, ухватившись руками за поручень, он смотрел сквозь облака на ярко-голубое Карибское море и насыщенную зеленью Венесуэлу. Сток Ориноко в море выглядел как пятно в форме древесного листа. Край неба складывался из изогнутых белых и бирюзовых полос, над которыми чернело космическое пространство. И все вокруг блестело. Облака были такие же, как на Марсе, только плотнее, гуще и белее. Вероятно, на его сетчатку или зрительный нерв оказывалось дополнительное давление, возникшее из-за возросшей гравитации, и цвета казались ему более насыщенными. Звуки же стали громче. Вместе с ними лифтом спускались дипломаты ООН, помощники из Праксиса, представители медиа, и все они надеялись, что марсиане уделят им некоторое время для общения. Нергалу было трудно на них сосредоточиться, трудно было их слушать. Казалось, будто они все странным образом не знают, где находятся. Они были в 500 километрах над землей и быстро летели вниз. Долгий последний день. Они вошли в атмосферу, и провод направил их кабину к зеленому квадрату Тринидада, в огромный комплекс гнезда рядом с заброшенным аэропортом, чьи полосы смотрелись как серые руны. Лифтовая кабина спустилась к бетонной громадине, затормозила и остановилась. Нергал оторвал руки от поручня и осторожно подошел к остальным, тяжелыми-тяжелыми шагами, чувствуя весь свой вес. Так они спустились по телетрапу, и Нергал ступил на пол здания на земле. Внутренняя обстановка в гнезде напоминала ту, что была на горе Павлина, что казалось совершенно неуместным, ведь воздух был соленым, плотным, горячим, тяжелым и обладал металлическим привкусом. Нергал шел быстро, как мог, чтобы поскорее выбраться наружу и, наконец, увидеть земной пейзаж. Его преследовали и окружали люди, но помощники из Праксиса проложили ему путь сквозь растущую толпу. Здание было огромным. Судя по всему, он мог выбраться отсюда на метро, но пропустил его. Впереди виднелась открытая дверь. Он подошел к ней и шагнул в проем. Чувствуя легкое головокружение от усилий, он вышел в слепящий свет. Чистая белизна. Она пахла солью, рыбой, листьями, смолой, дерьмом и пряностями, как в какой-то безумной теплице.